Портрет представит Борис Парамонов.
Александр Николаевич Островский – король русского театра, классик отечественной драматургии. Он, собственно, и создал то, что можно по праву назвать русским театром – классический национальный репертуар. Он национален настолько, что попыток перенесения на иностранную сцену совершенно не выдерживает. Эренбург в мемуарах вспоминает, как видел в Париже еще до революции «Грозу». На сцене висел большой портрет царя, и все персонажи, проходя мимо него, крестились. И это еще пьеса, в которой есть любовная пружина, то есть нечто понятное всем векам и народам. А попыток перенесения на нерусскую сцену комедии Островского, надо полагать, и не было. Как изобразить иностранцу какой-нибудь Зосиму Титыча Ахова? Или отставного унтера, взятого в богатый купеческий дом швейцаром, который представляется хозяину «Сила Ерофеев Грознов»? Все эти Сил-Силычи и Тит-Титычи – явление, конечно, монопольно русское, да и то в бытовых своих чертах, в конкретной житейской мелочности, давно устаревшее. Это, безусловно, так. Быт устарел, сошел на нет, ушел в историческое небытие. Но вот что поражает при чтении Островского. Философия, так сказать, его героев совсем не устарела. Кто назовет архаичными такие, к примеру, слова одного из его персонажей?
Какой для тебя закон писан, дурак? Кому нужно для вас, для дряни, законы писать? Какие такие у тебя права, коли ты мальчишка, и вся цена тебе грош? Уж очень много вы о себе думать стали. Написаны законы, а вы думаете, это про вас. Мелко плаваете, чтоб для вас законы писать. Вот покажут те законы. Для вас закон — одна воля хозяйская, особенно когда ты с родственник. Ты поговорить пришел, милый? Ну, говори, говори, я слушаю. Только не пеняй потом, коли солоно придется.
Звучит вполне современно, разве что слово «хозяин» заменить словом «начальник». Основная черта русской жизни осталась неизменной со времен классика русской сцены, глубоко укоренившейся какое-то поистине органическое неуважение к человеку, к человеческому лицу, к самому понятию прав человека. Ситуация, что и говорить, не европейская, не свидетельствующая о цивилизованности. Это вот и есть то, что в свое время было названо «темным царством». И хотя автор той давней статьи Добролюбов сам стал как бы русским классиком и изучался истово в советских школах, но плоды таких изучений и критик были и мизерные, воз и ныне там. Получается, Островский устарел больше, чем Добролюбов. Это особенно обидно, потому что знаменитые его статьи – явление глубоко неэстетическое. Эстетических особенностей Островского, того, что делает его художником, Добролюбов совсем не понял, да и не хотел понимать. Понял Островского как художника другой русский критик – Аполлон Григорьев, тонкий эстетик немецкой шеллингианской школы, основатель так называемой органической критики. Говоря об одной из пьес Островского и возражая другому критику Щелкоперу из идейных, Григорьев написал, что Тит-Титыч Островского из пьесы «В чужом перу похмелья» фигура, конечно, комическая, но никакого общественного протеста вызывать не должная. Не для протеста и гражданских чувств написанная. Кто скажет, пишет далее Григорьев, что Шекспир хочет искоренить своего Фальстафа? Значимость и красота, да, красота таких героев, понятно, в рамках исключительно эстетических. Нужно обладать художественным чутьем, чтобы увидеть их красоту. Красоту не персонажа, а текста, который их воплощает. В созданиях подлинного искусства не бывает сатирического обличения и разоблачения. Шейлоков и Кабаних пишет не публицист-протестант, желающий устранить общественное зло, а художник, создающий полнокровные, бытийные, достоверные, по нынешнему сказать, архетипические образы. Не негодование должен вызывать Тит-Титыч, а эстетическое любование. Но такое возможно только в условной атмосфере искусства, а не на страницах общественно-политических журналов. Художник не обличитель общественного зла. Художник – поэт. Таким поэтом, несомненно, был Островский. Причем поэтом не только в таком широком эстетическом измерении, но и автором стихов. У него есть стихотворные драмы из русской истории, но все они бледнеют перед одним созданием его музы – Снегурочкой. Она всем известна в обличии оперы Римского-Корсакова, но право же заслуживает прочтения у самого Островского. И это не стиль рюс, как его могли бы понять где-нибудь за границей, а высокая поэзия как таковая, в себе, высокая и глубокая. Это, если хотите, Аполлон и Дионис по-русски, если брать мифический архетип, разъясненный Ницше. У Островского это Дед Мороз и бог солнца Ярила. Или в контексте Вагнера Снегурочка – это Тристан и Изольда, любовь и смерть, любовь как смерть.
Но что со мной, блаженство или смерть? Какой восторг, какая чувство истома! О, мать весна, благодарю за радость, за сладкий дар любви! Какая нега томящая течет во мне! О, лель, в ушах твои чарующие песни, в очах огонь, и в сердце, и в крови во всей огонь! Люблю и таю! Таю от сладких чувств любви. Прощайте все, подруженьки, прощай, жених. О, милый, последний взгляд Снегурочки тебе.
Тут уже и не Европа, а общечеловеческий миф, архетипы, как уже было сказано. Европеизм высокого поэта Островского уже в более специфическом смысле выразился в том, что он сумел эту высокую поэзию обмерщить, представить в бытовых, всеми узнаваемых образах. Быт ушел, но поэзия осталась. Но и правда осталась, и не только та возвышенная, гетеанская, синонимичная поэзия, а попроще – русская. У Островского, кроме ветхозаветных купцов, много есть и самоновейших деятелей, носящих уже не поддевки, а сюртуки и фраки. Много персонажей тогдашней перестройки, эпохи великих реформ. Вот это персонажи действительно приходящие. Вечными же остаются тит-титычи, а также горький пропойца любим торцов, тот самый, который воплощает истину «бедность не порок», с его речевкой «пей под ножом Прокопа Ляпунова».